В эфире программа «Донбасс Реалии».
Сегодня 17 марта, с вами Денис Тимошенко, здравствуйте. В ближайший час мы поговорим о таком. Зачем посетил Донбасс еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисным мерам? Кто покупает квартиры на неподконтрольных Украине территориях?
Сами понимаете, цены на недвижимость гораздо ниже, нежели чем они были, когда было мирное время. Соответственно, те люди, у которых были деньги, они используют эту возможность.
Что последует за выведением войск России и Сирии?
Это создает определенный вызов, скажем, оставшимся на месте. Вопрос, кто будет участвовать и что это значит на местности. Ведется борьба, международная война против ИГИЛа.
А во второй части программы мы поговорим о том, как себя чувствует единственный переехавший из занятого сепаратистами Донбасса театр «Луганский драматический» в эмиграции.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях поговорим после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов.
Украина выполнила все условия плана либерализации визового режима, что позволяет Европейской комиссии предложить отмену виз в апреле. Об этом после трехсторонней встречи с председателем Евросовета Дональдом Туском и президентом Украины Петром Порошенко заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Среди достижений Украины президент Еврокомиссии отметил принятие ряда законов, направленных на борьбу с коррупцией. Президент Петр Порошенко со своей стороны отметил, что, как и обещал ранее, цитирую, «привез в Брюссель хорошие новости из Украины». Председатель комитета Совета США по вооруженным силам Джон Маккейн заявил, что в отношении России будут введены новые санкции, если народный депутат Украины Надежда Савченко не будет освобождена. Об этом он написал в своем Твиттер. Он также заявил, что весь демократический мир должен осознать, что Россия – это страна третьего мира с тоталитарным режимом и диктатором у власти, которая плюет на международные нормы. Российская сторона заявление пока не комментировала. За прошедшие сутки пророссийские сепаратисты 52 раза обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его словам, один украинский военнослужащий погиб, еще двое были ранены. Также больше всего обстрелов произошло на Донецком и Мариупольском направлениях, говорит Александр Матузяник.
Тривают массовые минометные обстрелы украинских позиций поблизу населенного пункта Зайцеве. Також ворог активно застосовує бронетехнику та ПТРК. Обстріл тривають як день, так і вночі, практично безперервно. В ході цих ворожих обстрілів пошкоджено також кілька житлових осель. І друга гаряча точка на Донецькому напрямку – це Авдіївка.
В свою очередь, сепаратисты из группировки ДНР на своих сайтах сообщили о том, что за прошедшие сутки украинские военные 280 раз обстреляли их позиции, в частности, в районе Ясиноватской развязки и в Зайцево, в результате чего, как они утверждают, погибли два мирных жителя. Луганские сепаратисты утверждают, что украинские военные перебросили к линии соприкосновения 12 БМП и один танк. Донецкая фильтрационная станция возобновила работу. Об этом сообщает сепаратистский сайт ДАН со ссылкой на замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга. Ранее из-за обстрела фильтрационная станция прекращала свою работу с 13 марта. По соображениям безопасности сотрудники станции отказывались выходить на работу. По словам Александра Хуга, территорию фильтрационной станции не контролирует ни одна из сторон конфликта. Украинское министерство иностранных дел представило голландскую версию сайта My Ukraine Is, который рассказывает об Украине. На сайте рассказывается об истории Украины, украинском обществе и о его достижениях, событиях Евромайдана, аннексии Крыма и конфликте на Донбассе. Особенностью проекта является то, что контент сайта генерируют сами граждане, отмечают в министерстве. Кроме голландского языка, информация на ресурсе выложена на английском.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Еврокомиссар по гуманитарной помощи и антикризисным мерам Христос Стилианидис приехал на Донбасс ознакомиться с тем, как живут люди на освобожденной части региона. Он принял участие в раздаче гуманитарной помощи в Семеновке, встретился с коллективом женской консультации в Константиновке, посетил одну из школ в том же городе. Ознакомился с проектами People in Need, Premier Urgence International и Children of Peace. Это часть ЮНИСЕФ. Как оценил еврокомиссар состояние городов Донбасса, знает наш коллега Михаил Штекель. Он сейчас в Донецкой области и с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер.
Михаил, расскажите, пожалуйста, что было в Семеновке?
В Семеновке чешская организация People in Need раздавала пакеты с гуманитарной помощью. По норме каждый человек, пришедший туда, всего их было около 500, получил гуманитарную помощь, продукты, гигиенические принадлежности. В середине раздачи приехал европейский комиссар Христос Стилианидис, пообщался с местными жителями. Нам они рассказали, что это второй раз, когда они получают гуманитарную помощь с освобождения Славянска. Также Еврокомиссия выделяла деньги на восстановление некоторых домов в этом селе. Однако, к сожалению, многие другие дома так и остались разрушенными. Я был там в июле 14-го, и многие из тех домов, которые я видел разрушенными, так и стоят. На одном из них даже висит плакат с обращением к президенту Украины и кабинету министров. Однако, возвращаясь к Еврокомиссии, в Семеновке все прошло достаточно позитивно. Он пообщался с местными жителями, пообещал им выделить больше денег на восстановление Донбасса. И действительно, это, наверное, главная новость его визита – это выделение дополнительных 20 миллионов евро на восстановление Донбасса, на помощь местным жителям. Чисто гуманитарное направление.
Михаил, а как-то помогли местной больнице?
Местные больницы помогли еще раньше. Сотрудничество местной больницы с европейским проектом Premier Urgence International идет с октября прошлого года. В ноябре прошлого года они получили переносной аппарат УЗИ. Врач рассказала нам, что очень хороший, прибалтийского производства. К сожалению, портативный, им бы хотелось стационарный аппарат, но даже этот лучше, чем тот, который у них был до этого. Также с октября прошлого года им помогали расходными материалами, другим оборудованием, ну, не таким большим. Сотрудничество продолжается и сейчас, программа не закрывается.
Михаил, а встречался ли еврокомиссар с губернатором Донецкой области Павлом Жебривским, и что было решено по этой встрече, если встреча была?
Действительно, встречался с губернатором, однако никакого заявления именно, после их встречи совместного заявления не последовало. Губернатор уехал. Однако сам еврокомиссар выступил перед журналистами, напомнил, что с Украиной остается такой же крепкой, это цитата, и помощь гуманитарная будет оказываться столько, сколько потребуется. Отвечая на мой вопрос, он заметил, что это никак не связано с выполнением Минских соглашений, то есть даже если количество обстрелов будет снижаться и напряжение будет падать, все равно гуманитарная помощь от Евросоюза, по его словам, будет поступать.
Спасибо за информацию. Напоминаю, это был наш коллега Михаил Штекель. Он сейчас находится в Донецкой области. Сегодня несколько ее населенных пунктов посетил еврокомиссар по гуманитарной помощи и антикризисным мерам. Завтра Христос Стилианидис в Киеве встретится с первыми лицами Украины.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
В эфире программа «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Желающих купить квартиру в так называемых ЛНР, ДНР становится больше. На данный момент недвижимость стоит примерно вдвое дешевле, чем до войны, рассказали «Донбасс Реалиям» риэлторы. Цены на квартиры на неподконтрольных Украине территориях стабилизировались, отмечают эксперты. Но есть районы, где очень сложно продать жилье даже за символическую цену. Более подробно о рынке недвижимости в Донецке и Луганске в материале Дмитрия Донского.
В Луганске и Донецке большой спрос на бюджетные квартиры, рассказывают риэлторы. Сейчас люди даже с небольшими накоплениями могут себе позволить купить жилье. Хуже обстоит дело с дорогими квартирами премиум-класса. В центре города сложно продать жилье даже за треть до военной стоимости. Жительница Донецка Евгения рассказывает, что пришлось выставлять квартиру с ремонтом в центральном районе буквально за бесценок.
Сами понимаете, цены на недвижимость гораздо ниже, нежели чем они были, когда было мирное время. Соответственно, те люди, у которых были деньги, они используют эту возможность. Тем более, что сейчас купить квартиру в центре города стало доступно. На сайте OLX выставили предложение по продаже. В течение недели нашли покупателей. В пределах дня сразу 5 человек записались на просмотр квартиры. Вторые люди уже были готовы сразу ее купить.
Число желающих купить квартиры в Донецке и Луганске постоянно увеличивается, комментируют эксперты. Большинство покупают квартиры для себя и для родни. Некоторые покупают по нескольку квартир, чтобы сдавать их в наем. Некоторые считают, что купленное дешево жилье можно будет продать потом дороже. Елена Маленкова, риэлтор, занимается продажей квартир на неподконтрольных территориях. Проживает в Киеве. Женщина считает, что цены на недвижимость в ближайшее время расти не будут.
Такой миф существует, что вот сегодня цена низкая, но вот когда все наладится, цена будет выше. И поэтому лучше я куплю сегодня, вот сегодня цена низкая, а завтра она будет дороже. Мой личный прогноз, что на территории, которая не признана и которая сегодня является, скажем, оккупированной, ничего хорошего не будет.
Руслана продала квартиру в Луганске за полцены. Очень довольна сделкой. Она воспользовалась услугами местного риэлтора. Женщина рассказывает, что за свои услуги риэлторы берут большой процент из-за риска при оформлении.
Сделка делается на территории Украины, поскольку там нет ни нотариусов, нет реестров. Там нет базы, где можно проверить. Человек, когда покупает жилье, он должен удостовериться, что жилье не в кредите, не под арестом. Поэтому и продавец, и покупатель должны находиться во время сделки на территории Украины. Мы не единственные, кто продали вот за это время. Квартиру у нас еще знакомые продавали и покупали местные.
В Донецке есть микрорайоны, в которых квартиры очень сложно продать, поскольку они неподалеку от линии соприкосновения. Это Киевский, Петровский и Куйбышевский районы.
Сегодня цены, допустим, по Донецку, они вообще очень мало связаны, допустим, даже с военной ситуацией. То есть есть районы, в которых вообще ничего не продается ни за какие деньги, потому что там были попадания и разрушена инфраструктура и так далее. А те районы, в которых там Калининский, Ворошиловский и так далее, да, там Дёновский, где было тихо, то там сегодня продажи идут, только они, естественно, скорректированы в соотношении с сегодняшним курсом доллара.
Когда территории вернутся под контроль Украины, жилье можно будет переоформить, а сделка купли-продажи останется действительной, считают риэлторы. Дмитрий Донской, Донбасс Реалии.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
В Краматорске судят сержанта вооруженных сил Украины Александра Ружанского. Военного обвиняют в хулиганстве. Сам же сержант считает, что его преследуют из-за того, что он раскрывал факты коррупции в военной прокуратуре. По версии следствия, проходя службу в Краматорске, Ружанский подрался с двумя местными жителями и выстрелил в одного из них из травматического пистолета. Ружанский говорит, что местные жители сами на него напали, когда узнали, что он украинский военный, и он вынужден был защищаться. О подробностях дела расскажет наш корреспондент Алексей Ладыка. Он на прямой телефонной связи со студией. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Денис.
Алексей, расскажите, пожалуйста, что сегодня происходило на суде и как-то комментирует ли эту ситуацию в военной прокуратуре, в частности, обвинения в коррупции?
Сегодня в Краматорском городском суде слушается дело украинского военного Александра Ружанского. Его защищают сразу 5 адвокатов, причем не только из Краматорска, но и из Киева, Харькова и Днепропетровска. Они заявили ходатайство об изменении меры пресечения. Обусловливает это тем, что Ружанского хотят взять на поруки народные депутаты Егор Соболев и Дмитрий Ярош, а также местный депутат, адвокат и общественная организация. Дело до сих пор слушается, судья ушла в совещательную комнату, чтобы вынести решение по этому поводу. Поддержать Ружанского пришли активисты национального руху Дия Дмитрия Яроша, гражданского корпуса «Азов» и рядовые проукраинские жители города. Всего около 60 человек. Вот как объясняет свою позицию один из поддерживающих Виталий Рязанцев.
Ружанский – это человек-патриот. Он выступил на защиту нашей любимой родины Украины в самое трудное и тяжелое время. А потом, за то, что он имел свое мнение о прокуроре, скажем так, и за это ему какое-то дело пришили, грубо говоря, но так оно и есть.
Сам Александр Ружанский связывает свой арест с тем, что он писал в социальных сетях о коррупции в военной прокуратуре. В частности, он заявлял о том, что военный прокурор сил АТО Константин Кулик и его родные стали собственниками дорогих машин и квартир в Киеве при не такой уж и большой зарплате. Расследование журналистов позже подтвердили эти факты. Ружанский считает, что из-за его разоблачений Кулик не получил должность антикоррупционного прокурора, и уголовное дело против него – это месть. Вот его слова.
Это основная причина того, что я здесь нахожусь, а под месть Кулика, да, под попытку закрыть мне рот, разоблачение коррупции в зоне АТО и конкретно Кулика, его коррупционной крыши Матеуса, вот используют такое дело уголовное, которое сфабриковано.
Ружанский также заявляет, что двое местных жителей, с которыми у него произошла драка, напали на него из-за того, что он украинский военный. Напавших он называет сепаратистами и прямо в суде показывает скриншоты антиукраинских постов из соцсетей потерпевшего Валерия Евстигнеева.
Даже человек со средним юридическим образованием может понять, там и близко нет никакого хулиганства. Было нападение на меня двух сепаратистов, да, из антиукраинских побуждений. Была самооборона, был один выстрел, который превратился почему-то в три, что явно ложь и фальсификация. Поэтому дело полностью сфальсифицировано.
У потерпевшего Евстигнеева на суде тоже была группа поддержки, но не такая многочисленная, около 5 человек. Они его сепаратистами считают. Вот как говорит знакомый потерпевшего.
Что такое сепаратист, понимаешь? Это вот придумали, что такое сепаратист. Если человек высказывает мнение, которое не, извини, вот этому стадо я называю.
Константин Кулик общаться с прессой по поводу обвинений в коррупции отказывается. Ранее отказывался комментировать эти обвинения его начальник, главный военный прокурор Украины Анатолий Матьев. Однако в октябре прошлого года на своей странице в Facebook он писал, что на 100% уверен в виновности Ружанского. Матиос также написал, что Ружанский не принимал участия в боевых действиях и намеренно создает образ патриота Украины. Два месяца назад в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что начали расследование по факту покупки квартир военным прокурором сил АТО. Однако о результатах расследования до сих пор не сообщили. Студия.
Спасибо, Алексей. Напоминаю, с нами на прямой телефонной связи из Краматорска был наш корреспондент Алексей Ладыка. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Вчера и сегодня в Киеве со спектаклями Луганский областной драматический театр, единственный из 6 театров, который переехал с оккупированной части Донбасса и работает по украинским законам. Театр, которому в этом году исполнилось 75 лет, во многом начинает свою жизнь сначала.
Но я бы не сказал, что уровень сильно упал. Как по мне, здесь они в Северодонецке смогли недостаточно быстро восстановить.
Как чувствует себя театр в эмиграции? Как пережил потерю дома и почти 70% труппы? И как это отражается на его репертуаре? Об этом поговорим во второй части программы. Звоните к нам в студию и задавайте гостям свои вопросы. Наш номер 0800 300 403. Звонки из любой точки Украины бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Россия выведет войска из Сирии за 2-3 дня. Об этом в интервью «Комсомольской правде» сообщил главком Воздушно-космических сил России Виктор Бондарев. Однако эксперты говорят, сказать, что Российская Федерация уходит из Сирии, нельзя. На территории страны остаются российские военные базы, а у Башара Асада – советники. Об этом рассказал нашим коллегам в Москве эксперт Израильского института национальной безопасности, а в прошлом глава одной из израильских разведслужб Цви Маген. По его мнению, поддерживаемый Москвой режим Асада сейчас находится вне непосредственной опасности. Цви Маген поговорил с нашим московским коллегой Валентином Барышниковым.
правильно ли я понимаю, что Россия, поскольку все равно не очень активно боролась с Исламским государством, а поскольку в основном она боролась с антиасадовской оппозицией, а поскольку сейчас там перемирие, то, собственно, России особенно делать нечего, и этот выход с этой точки зрения ничего особенно не меняет?
Тоже можно, конечно, эту мысль преподнести, но я имел в виду, Россия как раз очень громогласно заявляет о своем намерении не участвовать в этой борьбе или войне, в этом конфликте. Это означает ее заявление об уходе. А это создает определенный вызов, скажем, оставшимся на месте. Вопрос, кто будет участвовать и что это значит на местности. Ведется борьба, международная война против ИГИЛа. Коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами. Но там сейчас пылают страсти, потому что там очень много игроков задействовано на этой территории. Тут вопросы, касающиеся и участия таких игроков, как Турция и Иран, которые противостоят друг другу. Курды, которые пытаются создать под шумок свое государство. И саудовцы, которые ни тех, ни других не уважают, ни видят, ни только мне. Не иранцев, и очень много чего еще там нагорожено. И поэтому, кто с этим будет разбираться, тоже непонятно. И Асад однозначно разбираться пока не будет. Без России ему там делать нечего, невозможности нет. Если я правильно понимаю эту мысль, то и хочу добавить еще заявление России о том, что Россия поддерживает концепцию федерализации Сирии. Иными словами, она ее расчленяет и создает отдельное государство. А что будет с восточной частью, где ИГИЛ, это, скажем, на данном этапе якобы не наше дело. Но они поддерживают именно это. Кто будет воевать, не знаю. Вероятнее всего, Россия ожидает, что к ней придут и предложат продолжить ее присутствие, ее участие. И она тогда будет обсуждать вопрос цены.
Это было интервью эксперта Израильского института национальной безопасности Цви Магина. Он беседовал с нашим коллегой из Москвы Валентином Барышниковым. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», и сейчас в эфире обзор прессы.
Заявление российского президента о выводе войск из Сирии заставило всерьез задуматься украинское руководство. Где Россию ждать дальше? Жители Яготина против сирийских беженцев? Подробнее слушайте в нашем медиа-обзоре. Заявление Владимира Путина о выводе войск из Сирии заставило всерьез задуматься не только участников конфликта на Ближнем Востоке, но и украинское руководство. А эксперты уже заговорили о возможном наступлении России на Донбассе, пишет газета «Сегодня». В условиях фактически проваленных Минских соглашений вновь расшатать и без того хрупкий мир на Востоке для Путина несложно. А учитывая приближение даты очередного продления европейских санкций, это может стать предметом шантажа в руках Кремля. Как пишет из здания, в условиях внутренних угроз в Евросоюзе и миграционного кризиса, возможности выхода Британии из ЕС, европейские лидеры могут вновь пойти на поводу у Путина. По словам научного сотрудника Королевского института международных отношений Джеймса Шера, Запад боится прийти к выводу, что Минские соглашения провалены. Во-первых, это заставит немедленно искать другие пути урегулирования кризиса, в частности, искать замену Минску. Во-вторых, это спровоцирует Путина возобновить военные действия на востоке Украины. Подробнее читайте в интервью изданию. Путин может начать активизацию на Донбассе в любой момент, а может и не начать. И в том и в другом случае это не будет связано с выводом войск из Сирии, пишет издание «Обозреватель». Как уточняет автор статьи, такую войну, как в Сирии, Россия вполне может вести на два фронта. Особого ресурса это не отнимает, да и деньги еще есть. Также, по словам автора статьи, до тех пор, пока в России существует Путин, война будет всегда. Нужно понимать, что в Сирии пока еще ничего не закончилось, Кремль, может быть, обойдет и Сирии, а может вернется на Донбасс. Если не Сирия и не Донбасс, то возможен Кавказ, а возможно еще где-нибудь. Все абсолютно непредсказуемо. Но в информационном поле какая-то война должна быть, и Сирию придется чем-то заменять. Жители Яготина на Киевщине решили заселить в построенный временный пункт размещения беженцев, участников боевых действий на Донбассе с их семьями. Это решение община приняла самовольно и реализовывать его планируют в пятницу, 18 марта, пишут журналисты Радио Свобода. В последние дни в Яготине часто проходят акции протеста и народные вечи. Люди против того, чтобы в их городе открылся пункт временного размещения для сирийских беженцев. Для того, чтобы не допустить иностранцев, мы решили заселить туда воинов АТО и постепенно оформлять документы, отмечает в комментарии Радио Свобода Армен Шахарьянц, депутат Киевского областного совета. Яготинцы убеждены, что имеют право на такие действия, поскольку, по словам областного депутата, с ними никто не согласовывал размещение на территории их общины беженцев.
В эфире программа «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. В Луганской области поддержат и профессиональный, и детско-юношеский спорт. А вот обеспечить всех выехавших из Луганска спортсменов жильем власти не смогут. Об этом на встрече с луганскими спортсменами рассказал министр молодежи и спорта Игорь Жданов. По его словам, на Луганщине уже восстановили высшее спортивное училище. Ведется работа по ремонту инфраструктуры, бассейнов и легкоатлетических манежей. А также начинают работать детско-юношеские спортивные школы. В свою очередь, глава Луганской области Георгий Тука рассказал о готовности поддерживать спортсменов Луганщины стипендиями и призвал луганских олимпийцев приезжать на малую родину, чтобы популяризировать спорт. Детальнее в сюжете Ольги Стрижовой.
Летом 2014 года, когда боевой конфликт в Луганске начинал разгораться, прыгунья в воду Анна Красношлык выступала на вторых юношеских Олимпийских играх в Нанкине. Спортсменка три дня не получала весточки от родителей, которые в тот момент были в Луганске. Справиться с эмоциями помогал тренерский состав и команда, рассказывает Анна.
Вернулась, уже узнала, что с родителями, уже более-менее успокоилась, что они, но они все равно оставались в Луганске. Волновалась, переживала. Тяжело, конечно, было смена обстановки, вот это вот восприятие того, что происходит сейчас там на Востоке. Поэтому трудновато было, но справлялась.
Тренер Тамара Токмачева рассказывает, до конфликта на Востоке основу сборной Украины по прыжкам в воду составляли представители Луганска. Там же в городе была и одна из лучших школ этого вида спорта. Теперь одни спортсмены переехали в столицу или Луганскую область, другие остались на территории так называемой ЛНР. По словам Токмачевой, связи с луганской школой она сейчас не поддерживает.
В свое время министерство туда поставила трамплины, батуты, ну, то есть там технически оснащен зал, сухой зал и снарядами на воде. Мы сейчас не имеем возможности, конечно, забрать оттуда свое оборудование, хотя мы надеемся, что мы туда вернемся.
Всех любителей настольного тенниса приняла Северодонецкая школа, рассказывает тренер Александр Минин. По его словам, в этой школе на данный момент занимаются около 100 детей-переселенцев. Сейчас дети готовятся к чемпионату Украины. Единственная проблема – нет должной конкуренции, чтобы готовиться ко всеукраинским стартам.
Волчевск, Луганск, Свердловск – там неплохие спортсмены были. А сейчас нам, чтобы какую-то конкуренцию получать, надо ехать очень далеко. То есть пока у нас не приезжают к нам, не проводят соревнования.
По словам министра молодежи и спорта Игоря Жданова, главная проблема спортсменов-переселенцев – жилье. Но этот вопрос решают постепенно.
Має там, як у міністра, якогось квартирного фонду, щоб роздавати ці квартири. Є можливість поселили частину людей, спортсменів наших на Конча-Заспі. Дещо училище фізкультури, зараз в Олімпійському коледжі імені Піддубного. Деякі у нас спортсмени проживають з батьками на съемных квартирах.
Как отметили чиновники, в Луганской области сейчас ведутся работы по реконструкции и восстановлению инфраструктуры. Это и стадионы, и легкоатлетические манежи, и бассейны, и базы. Также планируется поддерживать спортсменов стипендиями, чтобы вопрос спортивной эмиграции в государстве не поднимался. В свою очередь, глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука попросил луганских спортсменов не забывать о малой родине.
Когда появляется какая-то свобода, неделя, месяц, приезжайте, пожалуйста, в область, вам надо организовывать выступления в школах. Детвора местная должна на вас равняться, должна видеть, должна понимать, должна видеть перспективу. Это святая обязанность перед своей малой родиной.
На данный момент 25 спортсменов Луганской области являются кандидатами в состав Олимпийской сборной Украины и 4 в Паралимпийскую. Такого высокого результата Луганщина не показывала даже в довоенное время. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Ваш голос. Антонина Николаевна, беженка из Донецка. Село Сергеевка, Красноармейский район.
Я инвалид, была второй группы, потом бедро сломало, сейчас у меня первая группа. Там помещение не приспособленное для жилья инвалидов, тем более переселенцев. Потому что здесь не просто, что нету воды, а вода в колодце где-то пол земляной. А здесь нет нигде купить элементарные капли, сидеть или газету или что-то. Это остров, понимаете, маленький, и сюда никто никогда не появляется. Вот, понимаете, я почему-то я не могу в вот просто словами, я расстраиваюсь, поэтому мне как-то стихи. Я написала такое письмо Лебревскому, такой стишок. Я закричала, когда похолодало, когда я поняла, что некуда бежать. Что кругом выборы и обещания. И никто нам не поможет, и нечего нам ждать. Помогите нам найти жилье, чтоб трое мы могли там поместиться. Чтобы могла я на коляске выезжать. И чтобы рядом там была больница. Вот это четверостище вызвало бурю. Хамство изюмать в письмах и в звонках. Я боялась холодов неимоверно. У меня тяжелое заболевание, кроме вот того, что я коляска.
Ваш голос. Слушайте на Донбасс Реалии.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Сейчас в программе самые важные новости. О них расскажет Егор Устинов.
Экономические санкции Европейского Союза против России остаются привязанными к полному выполнению Минских соглашений. Об этом заявил президент Европейского Совета Дональд Туск после встречи с президентом Украины Петром Порошенко и главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером в Брюсселе. Он также напомнил, что завтра будет 2 года с момента начала незаконной аннексии Крыма Россией и заверил президента Порошенко, что политика Евросовета о непризнании останется. Глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичус попал под обстрел во время пребывания на Донбассе. Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter. Линас Линкявичус прилетел в Украину с рабочим визитом во вторник, 15 марта, и провел встречи с председателем Верховной Рады Владимиром Гройсманом и премьер-министром Арсением Яценюком. На Донбассе он посетил позиции украинских военных на передовой в Широкино. Министр также посетил Мариуполь, где встретился со студентами. Линас Линкявичус сообщил, что Литва выделила 40 стипендий для украинских студентов для обучения в литовских вузах. Также Линас Линкявичус стал первым европейским политиком, который посетил Донбасс после начала военного конфликта. Генеральная прокуратура Украины возобновила следствие по делу экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш. Об этом сообщили ее адвокаты. По их словам, следствие было возобновлено в начале недели, хотя адвокатам об этом еще официально не сообщили. Также адвокат Лукаш Андрей Смирнов напомнил, что расследование приостанавливалось с формулировкой о необходимости получения международной помощи. Однако адвокат заверил, что международная помощь в этом деле следствию не нужна, поскольку Лукаш не имеет имущества и счетов за рубежом. Генпрокуратура Украины подозревает Лукаш в завладении средствами государственного бюджета. Британского журналиста Грэма Филлипса выдворили из Латвии в Россию. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Рихард Козловскис, передает латышское издание «Делфи». Как сообщалось ранее, Филлипс был задержан полицией вчера во время мероприятий Дня памяти латышских легионеров в центре Риги. Начальник Рижского регионального управления госполиции Гунтар Маркитанс заявил, что журналист пытался спровоцировать людей, возлагавших цветы к памятнику свободы, и был задержан за неподчинение полиции. Грэм Филлипс, британский журналист, длительное время работал в подконтрольных сепаратистам в городах Донбасса и сотрудничал с боевиками и членами незаконных организаций ЛДНР.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
В эфире программа «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Вчера и сегодня в Киеве со спектаклями Луганский областной драматический театр. Единственный из 6 театров, который переехал с оккупированной части Донбасса и работает по украинским законам. Театр, которому в этом году исполнилось 75 лет, во многом начинает свою историю сначала.
Ну, я бы не сказал, что уровень сильно упал. Как по мне, здесь они в Северодонецке смогли недостаточно быстро восстановить.
Как чувствует себя театр в эмиграции? Как пережил потерю дома и почти 70% труппы? И как это отражается на его репертуаре? Говорить об этом будем в ближайшие 20 минут вместе с режиссером и актером театра. Звоните к нам в эфир, задавайте гостям эфира свои вопросы. Наш номер 0800 300 403. Звонки из любой точки Украины бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Сегодня в студии «Донбасс Реалии» режиссер Луганского областного драматического театра Евгений Мерзляков. Здравствуйте, Евгений.
Доброго дня.
И одна из актрис Наталья Корчакова. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, как вас встретили в Киеве? Как вот вы вчера, я так понимаю, отыграли свой спектакль? Расскажите, пожалуйста, как реагировала публика, как чувствовали себя на сцене вы?
Прекрасно. Очень теплый прием. Спасибо.
То, чего вы ожидали или...
Нет, не ожидала.
Вы думали, что будет как-то...
Хуже.
Вот расскажите, что вы думали? То есть вы приедете, и будет хуже в каком плане?
Ну, в том плане, что я думала, что киевский зритель, он более как бы искушен.
Избалован, да?
Да. А вот оказалось, что очень теплый прием.
Ваше мнение, впечатление, Евгений?
Ну, тут така, може, така правочка невеличка, бо в залі вчора на виставі було дуже багато людей, саме луганчан, наших земляків. От, звичайно, йшли з багатьма ми знайомі взагалі, звичайно, тобто такий глядач був наполовину наш. Ну, звичайно, був київський метри Національного театру Франка. Це була, звичайно, величезна відповідальність. Це зіграло певний такий мотив. Ну, в принципі, я вважаю, що вдалася робота. Ми склали цей іспит, тому що зараз вже йдуть такі перемовини про такі повномасштабні гастролі нашого театру з усім репертуаром, який в нас є на сьогоднішній день. Це керівництво і нашого театру, і театру Франка домовляються про це. Ну, чекаємо на рішення цього.
Скажіть, а ви приїхали сюди зі спектаклем? От зачем, я от, грубо говоря, поділитися своїм творчеством, либо якийсь такий більш глибокий посил вставили, якусь гражданську місію в це, грубо говоря, якщо пафосно говорити?
Цей наш приїзд ініційований Мінкультом, Міністерством культури, за підтримки його і обласної адміністрації нашої Луганської. Це дні Луганщини в Києві, тобто це не гастролі, ну так, в повному форматі, так. От. В рамки цього входили не тільки наші дві вистави, а ще виставки, економічний форум, яким розпочалися, в принципі, ці всі заходи, і виступ нашого оркестру філармонічного в філармонії. Київський. От. Ну, я не знаю, наскільки я розумію, це націлене на те, що щоб Київ, Україна взагалі побачила, зрозуміла, що Луганщина, і ми як її частина, культурна Луганщина, це частина України і таке зближення до єдності, до єдиної країни. Ну, і просто показати наше обличчя, що ми є, і що все буде добре.
Ви бували до цього в Києві, і як вам зараз от Київ, де вас поселили, що ви бачили?
Так, я бував в Києві неодноразово. Ну, тут зараз зміни такі, що після всіх подій, сумнозвісних і славнозвісних, ми живемо зараз жили, тобто ми сьогодні виїжджаємо вже на лівому березі. Гостиниці. Ну, це все нормально, все влаштовує, все цікаво, трошки зашумно.
Наталія, ви?
Я раніше не була.
Ні. Як вам Київ, як вам київляні?
Красивий город, хороші київляні, ну да, дуже шумно. Мені більше подобаються маленькі города.
Наприклад, Сєвєродонецьк?
Да.
Вот как раз хотел об этом спросить у вас. Это в ваших личных историях. Это действительно интересно. Вот у нас было много переселенцев уже в студии. Расскажите о ваших личных историях, как вы выехали из Луганска, луганчане ли вы, были ли вы в момент этих сепаратистских событий в этом городе, да, и если вкратце, что с вами случилось за вот эти вот 2 года?
Я сам из Луганска, так, я проживал в Луганске. Выехал в липні 14-го с родиною. От, трошки було таке, що поїздив, я і в Чернівцях був, і в Черкасах працював рік в театрі. Потім, коли дізнався, що театр луганський наш був переміщений в Сєвєродонецьк, отримав запрошення на конкурс, приїхав, пройшов, ну і працюю. От, а Наталя в нас сєвєродончанка, в принципі. Да, ну, в них там теж було весело.
Ну, я працювала в Сєвєродонецькому городському театрі, але так як город більше не мог содержать наш театр, его закрыли. И в связи с военными действиями у нас многие уехали из города. И вот спасибо Луганскому театру, что они приехали к нам. Теперь работаю там.
Вам, если честно, нравится больше работать, работа прежняя, да, в прежнем театре, насколько я понимаю, был русскоязычный, да, или вот нынешнем, который переехал?
Ну, тут в каждом что-то есть свое, что нравится.
Вы нашли что-то новое для себя?
Конечно.
Это репертуар, это...
Это и репертуар, и здесь мы занимаемся и хореографией, и вокалом. В Северодонецком театре этого не было.
То есть он был такой поменьше, чем...
Да, да,
образ.
Конечно, да.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях режиссер Евгений Мерзляков и актриса Наталья Корчкова. Это члены труппы Луганского областного драматического театра, который сейчас находится в Киеве в рамках Дней Луганщины в Киеве. Вот такой вопрос. Вы знаете о том, как переезжал, собственно, сам театр? Потому что, ну, насколько я знаю, ни декораций, ни костюмов, ничего не удалось оттуда забрать. Что вы знаете об этом, участвуете, Евгений?
Ну так, вся материальная база лишилась там, в Луганську, і з цим дуже складно. Ну, тобто, з вивозом цього. Ну, от, ну, наскільки я знаю, ситуація така була, що наприкінці 2014 року керівникам театрів луганських, цих три, було запропоновано, ну, і не тільки театрам, взагалі адміністративні там установи всякі, ну, в тому числі і театри, було запропоновано виїзд на підконтрольну Україні територію. От, ну, не знаю, яким чином відбувалося, думаю, що, можливо, якісь збори були, чи це одноосібного вирішували. Ну, саме з нашим театром виїхав директор, декілька працівників адміністративного складу і один актор. І, ну, вони з собою ще взяли, тобто, там, атрибути такі, як статут театру і печатку. І вже... З цим набіром вони почали робити щось в Сєвєродонецьку.
Коли це случилось?
Якщо не помиляюсь, ну, наприкінці 2014 року, з грудня, здається. От, а потім вже от півроку пройшло, ну, по-перше, це от ті актори, які лишились з театру Сєвєродонецького, Наталя в тому числі, от, вони приєднались до трупи. Стали такою основою. От, було зроблено дві вистави. Це «Наша кухня», і за яку, до речі, Наталя отримала премію за жіночу роль, головну премію на конкурсі в Ніжині. От, і ще «Наталка Полтавка». Да? І після того, от вже з наступного року, з 15-го, з осені 15-го почалися конкурси, і почали вже долучатися люди не тільки творчого складу, взагалі всі, багато хто повернувся, бо, ну, наприклад, я виїхав в Черкаси, дізнавшись про цю ситуацію, приїхав, я вже казав, так, і декілька акторів теж так само, саме з Луганського театру, приїхали, повернулись, але багато прийшло нових людей, молоді, з усієї України, чесно кажучи, бо і з Криму є в нас люди, і з Кривого Рогу, і з Дніпропетровська, і з Харкова, ну і.
Ми от зв'язались з нашим кореспондентом Алексеем Виноградовым. Он был на ваших спектаклях и в Луганске, и в Северодонецке. Я спросил у него просто как у зрителя его впечатление. Давайте послушаем, что он сказал.
Ну, если сравнивать, каким театр был в Луганске и какой он в Северодонецке, я бы не сказал, что есть большие отличия. Актерская труппа другая, очень много молодых актеров. Они, ну, как по мне, очень интересные, очень эмоциональные, очень перспективные. Хотя видно, что некоторые спектакли, которые могли бы быть все-таки традиционные, им, наверное, все же не хватает актеров более старшего возраста. Но я бы не сказал, что уровень сильно упал. Как по мне, здесь они в Северодонецке смогли достаточно быстро восстановить. В примерах, на которые я был, зал был заполнен полностью. Театр популярен, люди ходят. Ходят, как и местные жители, ходят также и переселенцы, которые раньше были в Луганске, они были завсегдатаями театра украинского, и они ходят и сейчас здесь.
Это был наш корреспондент Алексей Виноградов из Северодонецка. Вот, в принципе, насколько я понял, его мнение, уровень не упал, актерский состав очень изменился, но есть дефицит взрослых людей, да, зрелых людей. Вы признаете это, Евгений, да?
Так, звичайно, особливо, особливо чоловічих вікового. Так, ну, в цьому і складнощі, можливо, виникають і з підбором репертуару, драматургічного матеріалу, бо розраховуємо на те, що маємо. От, а можливо, хотілося бачити щось інше. Ну, це ж не тільки початок, але ще не кінець. Тобто, по-любому, ще в нас є вакансії, конкурси продовжуються, і, сподіваємось, люди ще до нас підтягнуться, і ми окріпнемо ще більше.
Скажите, а в каких условиях вы сейчас работаете в Северодонецке? Тоже я посмотрел фотографии, я был немножко удивлен. Расскажите вот нашим слушателям просто, что это такое? Наталья, можете рассказать, вы об этом здании знали раньше? Да, в этом здании, так полагаю, располагался ваш театр раньше.
Ну, наш театр погорел еще 15 лет назад, по-моему. И вот ремонт так до сих пор еще и не сделали. Ну и, соответственно, здание уже сыпется, скажем так. Ну, приходится работать там.
Вы там сейчас базируетесь, да? Работаете, вы имеете в виду, репетируете?
Да.
Це база репетиційна, переважно. А вистави наші відбуваються у міському палаці культури. Ну, наскільки там нам теж дозволяють, бо це центральний такий майданчик і міста, і області, і дуже багато приїжджають до нас зі своїми проєктами митців. Графік там насичений такий. Ну, ми якось так.
Ну, як вам працюється там? От можете свої впечатлення, то і жалується трупа.
В будівлі?
Да.
Та ні, ну, справа ж не в тому. Тут, ну, для театру, мені здається, трошки більші, інші такі критерії, та, для роботи. Взагалі, будівля сама, хоча вона дійсно в аварійному стані, але вона така, знаєте, дуже атмосферна. В ній дуже цікаво працювати.
Для творчого чоловіка це подарок, навіть, скоріше, чи ні?
Можливо, так. Я так думаю. Ну, звичайно, брак того, що, по-перше, глядацької зали нема, хоча, ну, для роботи, наприклад, да, над виставою репетиційний процес, це не так важливо, але тим не менш. Плюс, от, що мені здається, бо це технічне забезпечення, бо, ну, немає можливості, наприклад, працювати зі світлом. От вистава, яка була вчора, ми працювали десь півтора місяця над нею, а вийшли на майданчик, на якому ми, в принципі, то давали прем'єру, і в нас було всього 4 дні, щоб там зробити...
Порепетувати, поставити світ?
Саме на тому майданчику, так, на якому мала відбуватись прем'єра. Ну, це, розумієте, що це дуже складно. Хоча тут, в театрі Франка, у нас була ще більша складність, тому що в нас було, ну, так би мовити, півтори, ну, хай 2 години. Це ще складніше. Ну, тому, ну, до будь-якого майданчику нового треба звикати, і от в цьому, звичайно, така певна проблема.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях режиссер Евгений Мерзляков и актриса Наталья Корчкова. Это участники труппы Луганского областного драматического театра. Сейчас театр находится в Киеве, ну, не в Киеве, выступал в Киеве, да. Евгений, такой вопрос. Вчера вы показали киевлянам пьесу «За двумя зайцами». Почему выбор этой пьесы и почему вот вы ее так жанрово определили, как мещанский каламбур под американские музыки? Это какое-то новое такое креативное название. В чем фишка?
Ну, вибір, скажу одразу, що це не мій, тільки мій особистий вибір, так, це було зумовлено вибором більш, мабуть, адміністрації. Вона була анонсована, робота вже розпочалась, ну, там, за певних обставин, працювати саме режисерськи над нею випало мені. От, назва, ну, міщанський каламбур – це назва жанру від Старицького, це оригінальна. От, вона заявлена в нього, в автора, так. А американські музики – це вже наш такий, ну, тобто, це ж вистава – це завжди симбіоз, правильно? Тобто, драматургія автора і вже режисера, акторів, да? От така подвійність у нас виникла, тобто, і навіть в жанрі, в назві. Хоча слово «американський» – це теж авторське слово, воно є в п'єсі. І тому, в принципі, ми нічого не вигадували такого. Ну, а, звичайно, вже рішення таке, бачення наше, так, воно трошки таке. Мені дуже подобається, пасує, хтось з журналістів назвав кавер-версію. Оце так дуже близько і доречно, мені здається.
Тобто це більше пародія або сучасна обробка?
Ні, ні, ну це якась...
Ви сказали, що видіння, от воно таке, і мені цікаво, яке, що ви маєте в виду?
Ну, звичайно, що це бачення сучасне. Тобто ми не робили історичним виставу, це по-перше. По-друге, музичне оформлення, це ж таке дуже... Забарвлення таке яскраве і, ну, звичайно, воно віддаляє від той класичної, класичного сприйняття там фільму і взагалі матеріалу. От. І, в принципі, в нас позбавлено, мені здається, так, взагалі прив'язки якоїсь до часу, до епохи і так далі, і так далі, от в такому сенсі.
Тому... Это была ваша дебютная режиссерская работа, да. Евгений, да? Сейчас с нами на прямой телефонной связи один из самых авторитетных украинских театроведов, Анна Липковская. Здравствуйте, Анна.
Доброго дня.
Анна, расскажите, вы видели спектакль «За двумя зайцами», другие спектакли Луганского областного театра. Что вы можете по этому поводу сказать, вот даже не учитывая, что у нас в гостях находится режиссер и актер, если честно?
Ну, я могу сказать более широко. Знаете, что доля этого театра – это такая иллюстрация народной мудрости, что не было счастья, то не счастье помогло. Тому що в такій важкій ситуації, з такими дійсними обставинами і з побутовими негараздами, але театр отримав шанс почати наново, з чистого аркуша, з абсолютно новими якимись принципами. Нехай, ну, майже на порожньому місці, але мені здається, що це добре, дуже добре, бо театр не переобтяжений ніякими негараздами, якимись хибно зрозумілими традиціями, якимись застарілими конфліктами. І те, що я бачила, там ті пару вистав, які я бачила на місці, і от сьогодні остання прем'єра Макліана Граса, мені здається, що театр дуже динамічно розвивається, і фактично за півроку він зробив більше, ніж багато театрів там за декілька років роблять. Так що мені здається, що якраз якби цей театр і надалі був такий відкритий для нових людей, для поїздок, для якихось проєктів, для копродукції, то може би ми на його підставі, би на його базі запустили якийсь пілотний проєкт, з утвердження нових принципів існування театральної справи взагалі в українському театрі. Тим більше, що керівництво місцеве їх дуже в цьому підтримує. І вчора от на виставі були всі керівники області. І це теж дуже показово, хоча, на жаль, не дуже характерно для наших театрів.
Спасибо, Анна. Це була театровед Анна Липковська. У нас в гостях члени трупи Луганського обласного драматичного театру Євгеній Мерзляков і Наталія Корчкова. Вопрос к вам такой, наверное, к вам, Евгений. Вы общаетесь с теми театралами, да, которые остались членами труппы, которые остались в Луганске? Вот как ваши отношения складываются с ними? Насколько я познаю, там сейчас театр на Оборонной, да, он практически, ну, вот, полностью функционирует.
Так, так, театр функционирует. Ну, було вже таке запитання, і, знаєте, я так сформулював відповідь, тобто, що ви підрозуміваєте під спілкуванням? Тобто, хто спілкується, установи чи люди? Розумієте? Бо виходить так, що ми зараз є взаємовиключаючими установами. Тобто, театр той український, на Оборонній, що лишився в Луганську, і ми. Тобто, юридично, так, це одна установа. І вона знаходиться зараз в Сєвєродонецьку. Фізично те, що лишилось, ті люди і все-все-все, що лишилось, тобто вони на окупованій території, і де юри там нема ніякого процесу, розумієте, ну, відносно України. А спілкування з колегами, так, воно відбувається, нас вітали з прем'єрою, ну, тобто, в такому суто суб'єктивному, так, плані. Це, в принципі, теж приємно. Ну, вот якось так.
А вы следите за там творческим процессом, который идет там?
Ні, на жаль, ні. Ну, там певні складнощі теж виникають, тому що там, в принципі, на сьогодні, як і наскільки я знаю, там трупа ще менша, ніж в нас. Тобто, бо, ну, такі три категорії, скажімо, да, що люди, ті, хто лишились там, ті, хто переїхав, виїхав в інші міста, ті, хто приєднався до нас, от, і там, ну, і, звичайно, матеріальні складнощі дуже великі.
Не більше, ніж у вас, да?
Ну, звичайно, в нас навпаки, тут зараз така зелена вулиця і підтримка з усіх боків, і це, ну, ви маєте розуміти, що за сезон зробити 5 прем'єр, це дуже виснажливо не тільки для людського ресурсу, а й для матеріального. Якщо це є, то це, мабуть, важливо і для міністерства, і для адміністрації, і, ну, звичайно, для нас.
А хто поставив таку високу планку, 5 прем'єр прям?
Справа не в тому, що хтось це поставив, а це необхідність, бо, ну, ми ж маємо набирати репертуар. Якщо у нас буде 2 вистави, то все місто побачить, потім вся область побачить, і що далі. Ми далі, ну, не вийдемо нікуди з цим. Тому, звичайно, нам треба набирати репертуар.
Наталья, очень кратко вопрос к вам. Я знаю, что вы много ездите, да, и по области, в частности. Расскажите вот ваши впечатления, как вас привечают люди. Вы бываете вот на передовой, я тоже читал, да, что ваш театр выезжает с гастролями на передовую.
Ну, це, можливо, не стільки формат вистав, а там від адміністрації ми задіяні як виконавці якихось концертних
програм. Як актери, що да, це
да,
таке,
да,
так?
Да, да, да,
це... Як ваше впечатлення? Як там настроєння?
Ну, на жаль, я не бував там, не приймав цьому.
Наталя, ви бували, теж не були?
Ні.
От жалко, надіюсь, що там все хорошо. Спасибо, к сожалению, время наше заканчивается. У нас в гостях были члены труппы Луганского областного драматического театра Евгений Мерзляков и Наталья Корчкова. Мы говорили о выступлении театра в Киеве. Не переключайтесь.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
История. Сооружение. Донбасс-арена.
Четвертая по размерам арена в СНГ, домашний стадион Донецкого футбольного клуба «Шахтер», был открыт 29 августа 2009 года. Рассчитан на более чем 52 тысячи зрителей. Дизайн стадиона был разработан английской компанией «Arup Sport». Снаружи стадион напоминает летающую тарелку в парке, так как полностью остеклен фасад. В темное время суток арена сверкает благодаря искусственной подсветке. Внутри стадион раскрашен в цвета футбольного клуба «Шахтер». Основная часть сидений оранжевого цвета. Белыми на черном фоне выстроены надписи «Шахтар» и «Донецк». Вместо парка имени ленинского комсомола, старых деревьев и неухоженных газонов посадили определенные молодые насаждения, листва которых в осенний период приобретает ярко-оранжевую и красную окраску. В новом парке также расположен фонтанный каскад и гигантский мяч, который вращается на воде. Общая стоимость проекта «Донбасс-арена» составляет $400 миллионов. На территории стадиона также функционирует музей футбольного клуба «Шахтер». Расположена аллея славы с именами всех легендарных футболистов донецкой команды. Из-за конфликта на востоке Украины футбольный клуб «Шахтер» проводит матчи во Львове, а не на родном стадионе. По словам представителей горняков, домашняя арена пострадала от снарядов.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире новости. С ними в студии Егор Устинов.
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд на встрече с украинским президентом Петром Порошенко в Брюсселе подтвердили, что санкции Европейского Союза в отношении России будут сохраняться до полного выполнения Москвой и Минских договоренностей. Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины. Трое лидеров подчеркнули важность освобождения всех заложников, что предусмотрено также Минскими договоренностями. Стороны также отметили важность прекращения огня, отводе российской военной техники, предоставления полного доступа наблюдатели ОБСЕ ко всем местам на подконтрольных сепаратистам территориях и неконтролируемых участков российско-украинской границы. Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявляет, что Красноармейск переименован в Покровск. Об этом он написал на своей странице Facebook. Как известно, сегодня Верховная Рада должна рассмотреть постановление о переименовании более 800 населенных пунктов с коммунистическими названиями. Донецкая фильтрационная станция возобновила работу. Об этом сообщает сепаратистский сайт ДАН со ссылкой на замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга. Ранее из-за обстрелов фильтрационная станция прекращала свою работу с 13 марта. По сообщениям безопасности, сотрудники станции отказывались выходить на работу. По словам Александра Хуга, территорию фильтрационной станции не контролирует ни одна из сторон конфликта.
Таким был сегодняшний информационный день. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Все выпуски нашей программы, а также сюжеты ищите на сайте Донбасс Реалии в интернете и на наших страничках в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. До завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.